основные заповеди, и мы продолжаем рассматривать заповедь веры и подпункт благословения веры. И переходим к новому благословению, это Римлянам 5.1. Там написано: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». То есть вера приносит нам благословение мира с Богом. Почему? Потому что своими делами мы, уже говорили, оправдаться не можем. Что бы мы ни делали, мы Бога не удовлетворим. Бог требует совершенства, а мы этого, на это не способны. Постоянно, всегда делать все идеально. И, соответственно, Бог бы осуждал нас, обвинял, Он бы был всегда против нас, потому что служение осуждения, да, закон – это служение осуждения, которое против нас, оно всегда обвиняет нас. И, соответственно, чем больше мы живем, тем заслуживаем большего наказания. Поэтому только вера может принести замену, да, нам в нашей жизни, замену требований, замену осуждения на оправдание и благоволение и мир с Богом. Вот через веру в то, что Иисус все сделал идеальным, и Он взял на себя нашу вот неидеальность, ошибки, да, все наши грехи, пороки и так далее. Вера в этом дает нам оправдание. Господь говорит: хорошо, я вас уже не обвиняю, не осуждаю, потому что Иисус полностью за вас заплатил. И вот это мир. Бог говорит: все, я от вас уже ничего не требую. То, что было против нас, то, что являлось тупиком для нас, все это верой аннулируется, верой в Господа, верой в Его заслуги, верой в Его искупление. И Бог говорит: все, я поэтому даю возможность тебе уже не бояться меня. Ты в мире со мной. Спокойно приходить к Богу. Спокойно себя чувствовать в присутствии Божьем. Многие люди вот этого блаженного мира никак не испытывают, потому что ищут Бога не в вере. Они постоянно пытаются каким-то образом, сознательно или подсознательно, как-то оправдываться, как-то извиняться. Под вот этим бременем они постоянно находятся. Вместо того, чтобы спокойно и ясно, четко понимать эти принципы заповеди веры. Бог говорит: я заповедую тебе. Если ты без веры приходишь, ты мне никогда не угодишь. Но когда ты веришь в то, что я соделал уже все, что требуется, тогда твоя задача просто с радостью отдавать мне грехи свои, да, там, исповедовать их, чтобы я их забрал и удалил от тебя. И все, продолжай общаться, продолжай возрастать, продолжай развиваться. Вот это приносит вот этот блаженный мир, лишающий нас вот дискомфорта, страха, каких-то вот таких вот ощущение, что Бог продолжает от нас, ну, чего-то ждать. Вера убирает и говорит: Бог не ждет от тебя ничего. Он наоборот компенсирует твою несостоятельность и работает над твоей жизнью, над твоим сердцем, чтобы созидать и устроять тебя. Это очень важно понимать и осознавать. И продолжим Следующее, да, кроме мира, то есть, что еще вера приносит? Аввакум, 2 глава, 4 стих. «Вот душа надменная не успокоится, а праведный своей верой жив будет». Мы и еще другие места прочитаем, и потом в общем плане будем рассматривать. Галатам, 2 глава, с 15 по 21 стих. Там написано следующее. «Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верой во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдывается никакая плоть. Если же, ища оправдание во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели и Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я распялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божией. А если законом оправдания, то Христос напрасно умер». Мы прочтем еще места из Писания и в комплексе будем рассматривать вот эти благословения веры, которые нам предлагает Господь. Иоанна, 3 глава, с 33 по 36 стих. «Принявший его свидетельство, этим озапечатлел, что Бог истинен. Ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божьи, ибо не мерую дает Бог духа. Отец любит сына и все дал в руку его. Верующий в сына имеет жизнь вечную. И неверующий в сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». И последнее место, которое мы здесь рассмотрим, это первое послание Иоанна, 5 глава, с 10 по 13 стих. Там написано следующее. «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Бога представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство же состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и это жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, а не имеющий Сына Божьего не имеет жизни. Это написал я вам, верующий во имя Сына Божьего, чтобы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Итак, как мы выше рассмотрели, через веру мы приобретаем мир с Богом. И тут тоже продолжение, что душа надменная не успокоится. Из-за нашей гордости, из-за попыток оправдаться своими какими-то делами, показаться лучше, чем мы есть, мы никогда не успокоимся. Мы никогда не будем уверены в том, что мы достаточно сделали для того, чтобы угодить Богу. Достаточно помолились, достаточно там добрых дел сделали, достаточно хорошее поведение у нас соответствующее, да? Достаточно жертвенности у нас, достаточно, может быть, каких-то подвигов веры, ну, именно в проявлении, да, у человека так кажется, что я вот совершил вот такие поступки, на которые там другой человек, может быть, не способен и так далее. И вот на самом деле этот человек движется своей надменностью. Мне нужно быть лучше, успешней, плодотворней. И неважно, где ты будешь это проявлять, в аскетизме, в молитвенной жизни, в служении, в каких-то других вещах, Бог будет смотреть на тебя как на надменного человека, человека, который не найдет себе покоя. Он постоянно такой человек в беспокойстве, в переживании, неудовлетворенности своим состоянием в самооценке. Не в том, чтобы как бы в понимании вообще того, какие у Бога стандарты, а вот именно в том понимании, что человек постоянно находится в состоянии беспокойства, а как его оценит Господь и посмотрит на него Господь. То есть этот человек оценивает себя не в вере в Бога и в Его Слово, а оценивает, исходя из собственного понятия о праведности. Человек праведный по-настоящему, он уже давно себя оценил. Он согрешил, лишен славы Божией, никто и ничто, прах и пепел, никогда не сможет Богу угодить и так далее и тому подобное. Поэтому праведный человек получает оправдание по вере, то есть он возлагает упование не на свои дела, старания, усилия и так далее. Он полностью возложил свое упование на крест Иисуса и успокоился. А все, при этом он понимает, что сам в практической жизни не соответствует Божьим стандартам, но и в дополнение к прощению и искуплению, в дополнение к оправданию, он, написано, верою жив будет. Он просто начинает жить, он ожил верой, и он начинает просто жить. А жить это означает расти, развиваться, со временем приносить плод. Вот что значит. Это цвести, да, это действовать и так далее и тому подобное. Поэтому мы приходим к следующему благословению, которое приносит вера, это жизнь. И при этом жизнь, которая уже больше не закончится, она продолжается. И она будет продолжаться и со смертью физического тела. Да, или же, если кто застанет восхищение церкви, мгновенное будет просто преображение наших тел, поглощена будет смерть победой. Вот. Но в плане духовной смерти, да, смерти, когда человек рождается свыше, вот, этот человек верой, да, в праведный, он оправдан Богом, и он в правильной позиции, в понимании. Он себя уже давно оценил, никто и ничто, но при этом он верит в того, кто совершенный, всемогущий, и который, начав в нас доброе дело, будет продолжать его совершать. То есть вера этот человек получает жизнь. Жизнь от Бога. И Бог вот через веру, та порция жизни, в которой вот ты способен верой принять, ты начинаешь в этом развиваться. И давайте вот более плотно на этом остановимся, на этом благословении, которое есть жизнь. Человек, который утверждается на своих делах, он, и так как вне веры это делает, он лишен жизни. Поэтому ему приходится вместо этого вот те ресурсы, которые у него есть еще, да, тленные, да, он мертв во грехах, но в силу каких-то внутренних ресурсов, которые вообще каждому человеку изначально даются, он старается совершать какую-то деятельность, ну, как все обычные мирские люди. Ну, только религиозный человек, то есть человек, живущий под законом, в отличие от беззаконников, он как-то старается, ну, показаться, что он лучше других, что он как-то Богу хочет угождать и так далее. Вот. И этими мертвыми делами он пытается заработать себе спасение. Это все равно, что да, на срубленную елочку вешать, да, там игрушки нарядные. Но как бы ни старались люди, то есть эта елка в итоге засохнет, эти игрушки, они в итоге не будут, ну как, непригодны для употребления и так далее. Вот. Но этого люди не понимают. Не понимают того, что Бог говорит: я хочу дать тебе жизнь, я хочу развивать тебя изнутри, а не ожидаю от тебя, чтобы ты имел какое-то правильное поведение. Бог ожидает, чтобы мы естественно развивались и приносили плод, а не пытались создавать видимость, да, иллюзию жизни посредством каких-то действий. И это описывает очень четко и ясно апостол Павел. Он говорит, ну, к примеру, будучи они иудеями по природе, да, он говорит: мы вот по природе иудеи, а не из язычников грешники. Описывая природу, ну, он показывает, что да, мы в таком народе живем, которое там во множестве поколений имели какое-то общение с Богом, Бог вел нас, направлял, давал свой закон и так далее. То есть в комплексе мы не направлены на поклонение ложным богам, мы не направлены на то, то есть ни культура, ни вообще восприятие, оно не было направлено на то, чтобы поклоняться лжи, жить неправедно и так далее. Но Павел говорит: хотя мы вообще вот в таком народе находимся, да, и вся наша культура построена на том, чтобы поклоняться Богу, однако же мы поняли, что несмотря на это, человек этим не оправдывается. То есть несмотря на то, что мы по плоти вроде бы получили все необходимое для того, чтобы жить праведно, как бы мы ни старались, ничего из этого не вышло. И мы поняли, узнали от самого Господа, что это путь тупиковый. Все. То есть это путь плоти, он тупиковый, этим мы никогда не оправдаемся. Поэтому оправдание для нас Богом определено в следующем. Это вера в Иисуса Христа. Итак, и Павел говорит: поэтому да, мы уверовали во Христа, чтобы именно верой оправдаться. И обратите внимание, здесь обнуляются все преимущества по плоти, которые были у иудеев, да? Эти преимущества закона, воспитания, культуры, вообще общего мировоззрения, которое было у иудеев, полностью обнуляется, и всем, независимо от того, кто ты, да, иудей, который воспитан в этом, или же язычник, который совершенно был далек и был направлен в другую сторону. Всем приходится в одном получать оправдание. Это в вере во Христа Иисуса, а не делами закона. И вывод такой Павел делает, что делами не оправдывается никакая плоть. То есть, что бы ты ни делал, как бы ты ни пытался труп двигаться, этим самым ты живым не станешь. Ну, это образно говоря, так, да, чтобы вы понимали. То есть, если труп двигать, если его там создавать иллюзию там каких-то движений, дел и так далее, то есть этот труп никаким образом живым не станет. Вот, понятно, что. То есть, допустим, это мог быть опрятный труп, он может там достаточно быть набальзамирован, как мумия, да, чтобы там сохраниться более долгое время. Вот. Ну, в этом преимущество, допустим, мумии над обычным трупом, который тлеет, разлагается сразу. Да, такое преимущество у иудеев перед язычниками было. Но толку от этого никакого. От этого мумия все равно живой не станет. Вот. Поэтому независимо от того, являешься ли ты мумией, или же ты являешься, ну, каким-то образом, да, хоть бы как-то сохраняясь, или же ты вообще разлагаешься по полной программе, тебе нужно одно. Чтобы стать живым, тебе нужно уверовать во Христа. И Павел говорит, да, и если же, ища оправдание во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Да? И, то есть он спрашивает, никак, ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. И продолжение такое, да, законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божией, ибо если я законом оправдания, то Христос напрасно умер. Павел подчеркивает, он говорит, да, ну опять начинаются споры относительно того, что хорошо, ну, та же самая тема, хорошо, если я верой во Христа получаю оправдание, должен ли я при этом спокойно себя чувствовать во грехе? Ответ – нет, конечно. Конечно, нет. Это все равно, что я начну самоубийством заниматься. Понимаете? То есть, если я верой принимаю оправдание от Господа, то жизнь Божия приходит в мою жизнь. То есть, Бог через веру подает мне жизнь вечную. Но при этом, если я начинаю оправдывать грех, то есть оказались грешниками, то есть стали теми людьми, которые приветствуют грех. Грешникам, по сути, да, по определению Писания, если это говорит не о наличии греха, да, а о отношении к греху. То есть праведник, он осуждает грех, он грех называет своим именем, он в нем раскаивается. А грешник, он приветствует грех, он всячески этот грех убеляет, он желает его оставить в своей жизни. Так вот, если я, допустим, грехи раньше осуждал, да, и получил оправдание от Господа, отделился от грехов, верую в Слово Божье, верую в Иисуса и так далее, но потом начал что-то оправдывать, то Иисус тут ни при чем. Иисус тогда не прощает мне эти грехи, которые я оправдываю. И поэтому это все равно, что самоубийство. Или я строил здание греха, да, потом его разрушил, а потом опять в чем-то стал строить. То есть Павел говорит, нет, я не для этого получаю от Бога оправдание. Хорошо, некоторые люди тогда говорят, ну тогда почему ты противостоишь вот этому учению о делах закона? Нам нужно же стараться Богу угождать, нам нужно же там жить свято и так далее. Павел говорит, нет. То, что я вам хочу объяснить, это, может быть, вам трудно понять, но вы обязаны это понять. Есть большая разница между тем, что дает вера, и какую ключевую роль она имеет как заповедь. То есть, если у тебя есть настоящая вера, тогда при правильном отношении, да, То есть она, как благословение, дает тебе возможность получить оправдание, потому что ты смотришь не на свои дела, а на то, что Иисус для тебя сделал. То есть Он умер на кресте за твои грехи, ты это принимаешь, ты получаешь оправдание. Помимо этого, через оправдание и мир с Богом, ты еще плюс к этому получаешь жизнь. Ты воскресаешь из мертвых и получаешь жизнь. Когда ты получаешь жизнь посредством веры, ты начинаешь, как обычный живой человек, встает, он начинает расти, он начинает развиваться, он начинает совершать дела, исходящие из той жизни, которая в нем. Если у человека нет веры, он труп. Соответственно, он разлагается, он совершенно не способен ни к чему доброму или плодотворному. Но люди, пытаясь создать впечатление и иллюзию, будто человек живой, да, они пытаются труп каким-то образом приводить в движение. Поэтому, когда спрашивают, так что, ты против движения, да, ну, против дел, ты против дел, ты против стараний, да, там, вот, написано же, живите достойно, исполняйте заповеди и так далее. Поймите, когда Павел, и когда вообще Слово Божие говорит о вере, говорится о ключевых моментах. То есть смысл разговаривать относительно каких-то дел, каких-то действий можно только с человеком, который жив. То есть, допустим, да, человек жив, у него есть в нем жизнь, ему тогда говорится, используй ту жизнь, те ресурсы, которые у тебя есть, ресурсы жизни. Ему объясняется, допустим, дерево живое, да, это яблоня, к примеру, да, и ты культивируешь, ты как-то там, может, какую-то обрезку делаешь, ты удобряешь это, там, заботишься об этой яблоне так, чтобы она могла принести яблоки, там, не мелкие какие-то, да, много, но мелких, ну, там, где-то обрезка, где-то еще что-нибудь, но более крупные, да, там, допустим. Вот. То есть ты ожидаешь этого плода, и ты можешь каким-то образом повлиять на, может быть, количество этого плода или там размеры этого плода. Исходя из тех ресурсов, исходя из той жизни, которая в ней, там, в яблоне есть. Но если она засохла, то что бы ты ни делал, чего бы ты ни ожидал, плода ты не дождешься, потому что дерево засохло. В дереве нет той жизни, которая способна привести к тому, что она принесет, допустим, плоды. Вот это Павел и описывает. И он говорит, законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Да? Я сораспялся Христу. Фактически, Павел говорит, я прекратил всякие попытки, будучи трупом, будучи там сухим деревом, совершать какие-то попытки приносить плод. Я увидел это совершенно бесполезным. Я понял, что и даже мои потуги, и мои какие-то старания совершать какие-то в этом плане действия привели меня к пониманию одному, что я труп. И так как я труп, мне ровным счетом нельзя и вообще нет смысла никакого ничего делать. Дальше. Законом я умер, то есть отделился от закона, от попыток, то есть я прекратил все попытки угождать Богу, пока я труп. И дальше, чтобы жить. То есть, и тогда я поставил для себя вопрос, мне нужно сначала ожить. И ключевой момент, то есть Павел говорит, что оправдавшись верой, да, мы имеем этот мир с Богом, мы получили. И вот здесь продолжение, чтобы и пояснение более ясное, здесь дается у Иоанна, да, что принявший его свидетельство этим запечатлел, что Бог истинен, да. И Отец любит Сына и все дал в руки Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни. Но гнев Божий пребывает на нем. И в посланиях тоже написано, верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Вот это свидетельство, да, что Бог послал Сына. И там дальше опять же описывается и говорится о жизни. Связь веры с жизнью, то есть Павел, Иоанн, они прекрасно понимали эту связь. Связь, прямую связь веры и жизни. Поэтому Павел говорит, я прекратил, пока я был трупом, я это осознал, что я не способен приносить плод, поэтому умер для закона, то есть прекратил всякие попытки делать бесполезные вещи и невозможные. И я поставил задачу, чтобы жить для Бога. То есть, и способ получения жизни – это вера. Я сораспялся Христу, и дальше, и живу уже не я, но живет во мне Христос. И, ну, а если я там в плоти, да, и живу, то живу верой. Вот Павел понял, что как заповедь для жизни, чтобы ожить, необходима вера. И вот, получивший веру, верующий в Сына Божия имеет жизнь, а неверующий не имеет жизни. И гнев Божий пребывает на этом человеке. Все. То есть, вот что важно, почему вера заповедуется нам, то есть она является заповедью. Без веры ты просто не оживешь. Без веры жизни вечной в тебе не будет. Вот это свидетельство. Ты не получишь это свидетельство. Свидетельство, да, вот как это, свидетельство о рождении. Когда дается свидетельство? По факту. То есть родился ребенок, и выписали свидетельство. Тогда-то был рожден, вот, и дается имя ребенку и так далее. По факту рождения. Вот то же самое Бог запечатлевает нас, дает нам внутреннее это свидетельство жизни. По факту через веру. Когда... Да, там вот почему Павел говорит, что если законом оправдания, то Иисус Христос напрасно умер. Почему? Вот. Благодать Божья, то есть действие Божье через веру оживляет нас. И тогда, в принципе, да, как написано, закон не положен для праведника, то тогда уже... Исходя из той жизни, которую ты получаешь по вере, ты просто начинаешь жить с Богом. И Павел говорит дальше, да, то живу не я, но живет во мне Христос. Бог своей жизнью начинает творить в твоей жизни дела. И там свидетельство написано у Иоанна, да, что не мерою Бог дает Духа. То есть действие Духа начинается, действие жизни Божьей. Через веру и по мере этой веры, да, чем больше вера, тем больше действия Духа, тем больше жизни. И оно может быть безмерно. То есть ограничение у нас только в мере веры. И можно до бесконечности, да, там расти в вере, чтобы получать действие Духа, жизни, развиваться в этом. созидаться в принесении плода, множество плодов Духа, которые Господь дает. Вот в этом суть благословения веры. Поэтому важно понимать, то есть, что здесь имеется в виду, и чем важна вера как заповедь, как ключевой момент в этом отношении. Итак, без веры ты засохшее дерево, ты труп, который, как не призывай тебя к каким-то поступкам, это будут просто мертвые дела, какие-то дела закона, которые не угождают Богу, которые бессмысленны по сути своей, потому что не угождают Богу. Это полная бессмыслица, это полная... Но это ненормальное вообще явление, это признак безумия. То есть, если любой человек, да, который будет пытаться приводить в чувство труп, да, это бессмысленно. Единственное, да, ну да, есть такие традиции, что бальзамировали, чтобы как бы внешний приглядный вид был, да. Поэтому закон, допустим, дан был не только как свидетельство того, что тебе невозможно его выполнить, но и как по причине умножения беззакония. Ну да, это все равно, что ну, создавать какой-то приглядный вид для общества. Да? То есть как труп есть, набальзамировал, мумию сделал, ну вроде не такой запах, вроде вид не разложившийся. Вот и все. Но от этого мумия не встанет. От этого она не будет жить. Она от этого любить не станет. Она не будет проявлять те качества, которые живой человек делает. Поэтому в итоге тебе нужно расстаться, похоронить этот труп, да? И все. Так поступают люди. Это естественно, это нормально для человеческого поведения. Но в духовном плане люди так этого и не понимают. Несмотря на то, что много объяснений существует. Павел особенно в этом плане старался рассказать, объяснить. Но независимо от этого, тысячи, миллионы людей, которые называются христианами, продолжают эти трупы как-то приводить в движение. И тратят на это такие ресурсы большие, и целые там, может быть, даже да, комплексы вот этих моргов создают. Там, может, такую температуру минусовую, да, какие-то постоянные механические воздействия, целые программы, целые проекты, целые комплексы дорогостоящие, чтобы эти трупы сохранять, чтобы создавать иллюзию движения, заставлять их как-то двигаться, ходить там, даже, может быть, искусственно создавать какой-то голос там, или еще что-то. Ну, то есть это как, ну, представьте, да, атмосферу вот этого фильма ужасов. Это сегодня существует вот в этих деноминациях, конфессиях и так далее. Это морги, большинство трупов, вот с механизмами их там движения, создавания иллюзий каких-то действий. Просто-напросто, если бы в духовном плане на это посмотреть, можно просто-напросто ужаснуться. Это как да, в фильме ужасов. Только испугаться можно. Вот. Вместо этого вера воскрешает мертвых. Она дает этим людям полностью жить, внутри их есть жизнь. Эти деревья вдруг, да, из сухих начинают прорастать, движение соков начинается, они начинают пускать почки, листья, они начинают цвести деревья и в итоге, естественно, приносить плод, каждый в соответствии, да, с его призванием и степенью развития. Вот так, поэтому пусть Господь благословит всех нас, получив оправдание верой, не останавливаться на этом, но начать жить. И жизнь эта, которую мы верой принимаем, дает нам свидетельство Духа, дает нам возможность развития, дает нам возможность принесения плода, дает нам возможность естественного пребывания с Богом, где мы не заставляем себя действовать, а где сама жизнь, которая внутри нас, просто приводит нас в это движение. Поэтому, как написано, законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Это жизнь Божья, это действие вечной жизни. Производит в нас гораздо больше того, что даже там требовалось по закону раньше. То есть мы начинаем двигаться, мы начинаем совершать действия, и так далее. Единственное, существует учение, которое позволяет нам ориентироваться. То есть, как нам жизнь, да, жить, да? Как лучше приносить плод, как эта жизнь проявляется, как она себя выражает, вот, как она развивается, как сделать так, чтобы, да, там, не убивать себя, не наносить себе увечий, то есть не калечить, да, себя там, или не лишать себя этой жизни. То есть это регулирует учение, учение Христово. Вот. В соответствии с учением оно помогает нам жить. Но вера, вера, вот в это, то есть она является здесь и имеет ключевую роль для того, чтобы начать жить с Богом по-настоящему, получить эту жизнь вечную. И мы помолимся, чтобы действительно это стало для нас реальностью, чтобы мы понимали, насколько важна вера как заповедь для получения этой жизни. То есть это все равно, да, это ключевой момент. Будешь ли ты оставаться трупом, или же ты воскреснешь, станешь живым человеком, и как живой человек начнешь действовать и приносить плод. Дорогой наш Господь, мы благодарны Тебе за это слово, за учение, истину Твою, Господь, в которой Ты показываешь вообще вот эти принципы, различия, которого многие люди не видят по причине близорукости и отсутствия духовного видения. И, соответственно, люди смотрят на Писание как на философию, а не на практическую жизнь. Они создают, Господи, вот такие, какие-то вот эти морги, поддельные какие-то вот эти вещи, как в ужасах каких-то. Господи, вместо того, чтобы искать в вере воскрешение мертвых, Господь, пожалуйста, дай нам не пытаться оправдываться делами закона, не пытаться приводить в движение трупы, но, Боже, дай нам воскресать и в вере продолжать принимать Твою жизнь, чтобы расти, развиваться, чтобы, Господи, исходя из той вечной жизни, которую Ты даровал, и того внутреннего свидетельства, которое Ты вложил в нас в действии Своего Духа, чтобы мы, Господи, засвидетельствовали на практике, что Ты истинен, на практике засвидетельствовали, что Ты, живой Бог, производишь в нас плод, который вечен, постоянен, в котором, Господи, нам не нужно извне какие-то механизмы, которые будут создавать иллюзию движения, но что Ты изнутри нас, через веру, даешь нам жизнь. И этой жизнью, Господь, даешь нам возможность приносить плод, даешь нам возможность осуществлять Твою волю, которая, Господи, определена для нас, как для живых людей, для тех, которые по-настоящему живы, по-настоящему приняли Тебя. И, Господь, мы принимаем ту жизнь. Дай расти в вере. Исполнять эту заповедь веры, чтобы это та мера Духа, которая нами воспринята по той мере веры, которая у нас есть, она увеличивалась. Ибо Ты не меру даешь Духа. Эта мера только связана со степенью, количеством и качеством веры, которая есть у нас. Господь, пожалуйста, дай нам возрастать в вере. Дай нам развиваться в этой вере, чтобы нам новую меру духовного действия, Твоего свидетельства, жизни, Твоей, Господь, потоков вот этой плода духовного нам принимать и расти в этом, развиваться, чтобы действительно мы могли с апостолом Павлом сказать: «И живу уже не я, но живет во мне Христос. А если я и живу во плоти, то живу в вере в возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Да будет тебе вся слава. Аминь.